Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатья с выпуском новостей. Ситуация на севере Чехии остается напряженной. В Чехию прибыл председатель Европейской комиссии Романо Проди. Часть Чехии осталась без электричества. А теперь подробнее. Напряженной остается ситуация в городе Устино-Эльбе. Большинство граждан, проживающих в районах, находящихся под угрозой затопления, было эвакуировано. Свое жилище было вынуждено покинуть более 6 тысяч человек. Некоторых пришлось эвакуировать насильно. В ряде районов города прекращена подача электричества. Предполагается, что уровень воды в реке Эльбе поднимется до 12,5 метров. В настоящее время он на метр ниже. Растет количество жертв наводнений. При взрыве баржи в Устино-Эльбе был смертельно ранен мужчина, который проигнорировал приказ полицейских перейти в безопасное место. Это уже 11 человек, погибший во время наводнений. В некоторых районах центральной Чехии, на юг от Праги, где наблюдается падение уровня воды в реках, возобновляется подача электроэнергии. Подключение электричества планируется в городах Бероун и Кралупы на Волтаве, несмотря на то, что они были сильно затоплены. Наоборот, на север от Праги подача электроэнергии прекращается. Без света пока останутся Мельницкая, Кралупская, Неротовицкая и другие области, а также почти весь Устецкий край. Президент Чехии Вацлав Гавел посетил один из пражских эвакуационных центров для граждан, пострадавших от наводнений, расположенный в средней школе. Познакомившись с условиями проживания в центре и побеседовав с эвакуированными об этом, Гавел сказал, что этот центр произвел на него хорошее впечатление. Ситуацию, в которой оказались люди в результате стихийного бедствия, Гавел назвал экзаменом на гражданское сотрудничество и солидарность. Председатель Европейской комиссии Романо Проди прибыл в Чешскую республику, чтобы побывать в затопленных районах и обсудить подробности оказания помощи пострадавшей от природной катастрофы республике. Почти 60 миллионов евро будут предоставлены из фондов ИСПА и ФАРЭ для ликвидации последствий наводнений, но после того, как будет известен нанесенный стихией ущерб и разработаны программы по восстановлению хозяйства. Кроме того, Чехия получит от ЕС кредит на выгодных условиях на сумму 200 миллионов евро. Семьи, пострадавшие от наводнений и оказавшиеся в тяжелой финансовой ситуации, могут получить чрезвычайное единовременное социальное пособие в размере до 30 тысяч крон, 1 тысяча долларов США. Деньги предназначены на покупку необходимой одежды, продуктов питания, предметов гигиены. Критерием для выплаты пособия является не уровень причиненного ущерба, а социальная ситуация семьи. Пособие может получить только один член семьи. Люди, эвакуированные из затопленных областей, смогут вернуться домой только после того, как специалисты сделают заключение о состоянии их домов и убедятся, что статика зданий не нарушена. Кроме того, жилые помещения должны быть пригодны для проживания, что предполагает работу водопровода, канализации, подачу электроэнергии и газа. Дома с затопленной водой должны быть предварительно высушены и проветрены, чтобы предупредить появление плесени и бактерий. Фальшивые пожарные были обнаружены спасателями из Карловарского края в затопленных городках Кралупы на Волтаве и Неротовице. Некоторые мошенники пытаются злоупотребить ситуацией, переодеваются в форму и выдают себя за пожарных, чтобы заставить людей покинуть их жилища, затем обворовывают их квартиры и дома, рассказал пресс-секретарь спасателей Карловарского края. Задержать фальшивых пожарных пока не удалось. И в заключение о погоде. По прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода, температура днем около 22 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует русская редакция Радио Прага. В эфире свежий выпуск нашей радиогазеты. У микрофона Ася Чеканова. Итак, о чем мы расскажем в сегодняшнем выпуске? О том, что наводнение продолжает разрушительное шествие по городам Чехии, а Прага начинает потихоньку оправляться от катастрофы. А также о том, как на помощь профессиональным спасателям пришли добровольцы, обычные люди. Сегодняшняя литературная рубрика посвящена основателю чешской сатиры Карелу Гавличику Боровскому. Вы слушаете Радио Прага. Оставайтесь с нами. Уровень воды в большинстве чешских рек постепенно снижается. В четверг в Праге, а также на юге Чехии, начали проводиться работы по ликвидации последствий разрушительного наводнения. Некоторые города страны, однако, по-прежнему находятся под угрозой затопления. С подробностями Ольга Калинина.
В четверг жители республики убедились в том, что не менее чем само наводнение могут быть опасными его последствия. Во второй половине дня поступила информация, что на химкомбинате Сполана в городе Нератовица, недалеко от Праги, произошла утечка хлора. Жителям города было рекомендовано не покидать своих домов. Многие начали готовиться к эвакуации. Однако через несколько часов официальные органы сообщили о том, что уровень концентрации ядовитого вещества в воздухе не представляет собой опасности для жизни. Химкомбинат лично посетил министр окружающей среды Либор Амброзек. Тем не менее, до вечера люди не знали о количестве хлора, который оказался в воздухе. Опасность экологических катастроф на других объектах Чехии не исключается. Уровень воды в реке Эльба продолжал расти в районе городов Устья над Лабом и Дечин, где в четверг он превысил 11 метров. В тот же день здесь оборвалась жизнь 11 человека, погибшего в результате стихийного бедствия. Мужчина, который наблюдал за отстрелом баржи, получил смертельный удар железного осколка в грудь. Городу по-прежнему грозит затопление. В Устье над Лабом кризисный штаб закрыл для общественности центр города. Свои дома покинуло более 6 тысяч человек. В четверг через реку здесь можно было попасть только по железнодорожному мосту. Несколько жилых и промышленных объектов вода уничтожила в центральной Чехии. Несмотря на то, что в некоторых местах уровни воды в реках Волтава и Эльба снижаются, в результате обратной волны под водой полностью оказалось местечко Мелницко. В четверг наводнение уничтожило также область Залезницы, где 90 из 120 домов было повреждено, а 30 разрушено. Своего максимума в четверг уровень воды достиг и в реке Огрже, которая затопила город Терезин с музеем гетто и военным национальным кладбищем. В четверг в Праге постепенно начали ликвидировать последствия исторического наводнения. В наибольшей степени пострадали районы Малострана и Карлин. Работа по восстановлению проводится и в Южной Чехии. Включенный в список ЮНЕСКО исторический центр города Český Krumlov в этот день находился под водой. Согласно предварительным прогнозам, ущерб от наводнения превысил сумму в 2 миллиарда долларов. Пострадавшим семьям правительство Чехии намерено выплатить социальное пособие на сумму около 1000 долларов. Помощь Чехии уже предложила ряд государств. Поддержку со стороны Европейского Союза обещал оказать и председатель Европейской комиссии Романо Проди, который в пятницу прибыл с кратковременным визитом в Чехию и вместе с президентом страны Вацлавом Гавелом совершит осмотр пострадавших областей.
Каждый день, да что там, практически каждый час приносит жителям Чехии новые печальные известия. В пражском районе Карлин обрушились два дома. Из Неротовиц вкладно ветер несет ядовитое облако хлора. В такой ситуации каждая хорошая новость для жителей республики как бальзам на сердце. Несмотря на то, что уровень воды в реке Волтаве в Праге понижается достаточно медленно, город, особенно центральная его часть, оживает. Еще в среду на улицах в центре столицы невозможно было увидеть ни одного автомобиля, а уже в четверг вечером транспортное движение в этой части города было столь же интенсивным, как и до наводнения. Жизнь потихоньку входит в свою колею. Особенно это заметно в самом центре, на Пшикопах, где, как ни в чем не бывало, в открытых кафе пьют кофе иностранные туристы, и на Вацлавской площади. О наводнении напоминают только мешки с песком, сваленные у некоторых магазинов. Но за внешней беззаботностью жизни столицы скрываются серьезнейшие проблемы. На неопределенный срок откладывается возвращение горожан в свои затопленные дома и квартиры. Под угрозой разрушения находится весь район Карлин, где вчера рухнули два здания. Вода подмывает фундаменты домов, поэтому до тех пор, пока специалисты не убедятся, что затопленное помещение пригодно для проживания, эвакуированные не смогут вернуться домой. Другая головная боль городских властей – важнейшая транспортная артерия – пражское метро. Метрополитен работает в усеченном режиме, треть его станций находится под водой. По мнению специалистов, реконструкция линии метро займет несколько месяцев и обойдется в 2 миллиарда крон. Ну а пока мэрия ломает голову над тем, как выйти из сложившейся ситуации, чешские ученые, работники научно-исследовательских институтов приступили к теоретическим изысканиям. Они начали анализировать то, что произошло в Праге. Вот что говорят о наводнении в столице чешские гидрометеорологи.
Мы имеем, например, в Праге позорование от года.
В Праге данные об уровне воды в реке Волтаве начали фиксироваться в 1827 году. Наводнение, которое происходит сейчас, это без сомнения самое сильное из всех, что имели место в столице за последние 175 лет.
Z těch 100 období, které máme sledovaný, se nejvíc blíží povodně v roce...
За период исследования наиболее приближено к сегодняшней катастрофе наводнение 1890 года в Праге, на основании того, что оно также произошло летом и было вызвано летними дождями.
Это был Ян Кубат, заместитель директора Чешского гидрометеорологического института. Ответ на вопрос, что вызвало наводнение в Праге и во всей Чешской республике, казалось бы, лежит на поверхности.
Какие сон причины тито поводне, вам jednoduše se dá říct.
Каковы причины наводнения? Это очень просто. Реки вышли из берегов после сильных дождей. Но почему выпало так много осадков и почему реки отреагировали на них так, как отреагировали, все это станет предметом подробного исследования метеорологов.
Наводнение в Чехии стало своеобразным испытанием для всех, испытанием на профессионализм и на человечность. Огромное количество спасателей, пожарных, полицейских и военных эвакуировали людей и следили за порядком. Но эта армия профессионалов не смогла бы обойтись без помощи большого числа добровольцев, которые пришли сразу после объявления по радио и телевидению и были готовы выполнять любую работу, продолжает Антон Каймаков.
Именно добровольцы помогали солдатам строить дамбы из песка, собирали гуманитарную помощь, заботились о людях в эвакуационных пунктах, куда привозили горожан из уже затопленных зон. Именно добровольцы всеми силами стараются сделать так, чтобы люди, которых стихия выгнала из дома, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Прямо в центре Праги, на Индрической улице, в здании школы открыт один из эвакуационных пунктов, куда мы и отправились. У входа нас встретили Петр Голачик и Катерина Черкова, студент журналистики и медсестра психиатрического отделения. Оба пришли уже во вторник, когда началась первая волна эвакуации.
Teď asi 30 lidí, protože jsme odesílali část lidí dneska na policejní akademii.
Сейчас у нас осталось около 30 человек. Буквально утром 150 человек были переселены в общежитие полицейской академии, где более комфортные условия. Мы находимся в самом центре, а здесь живет очень много пожилых людей, которым нужна не только обычная забота, но и медицинская помощь. А там постоянно дежурят и медсестры, и врачи. Остались только те, кто ни за какие коврижки не хотел отсюда уходить.
Какую помощь вы оказываете людям в эвакуационном пункте?
Мы tady docela dobře zařízení na ně. Lidi, kteří k nám přijdou, tady můžou přespat.
Мы здесь достаточно хорошо обеспечены благодаря заботе и городских властей, и армии. Эвакуированные, кроме того, что могут здесь ночевать, получают трехразовое питание. Если придут к нам со своими домашними любимцами, то мы их тоже способны обеспечить питанием. Постоянно дежурит врач и медсестра. Благодаря различным подаркам, которые получаем от граждан, атмосфера более домашняя, и мы практически ни в чем не нуждаемся. Например, стоило только сказать, что нам не хватает носков, как нам сразу принесли упаковку вязаных носков.
Ежедневно в эвакуационные пункты приходит множество людей, которые разыскивают своих родственников. Добровольцы помогают искать информацию, куда и кого перевезли. Добровольцы-психологи помогают справляться с трудными ситуациями и успокаивать людей. Например, Яруленкова Алена, которая пришла в эвакопункт тоже в первый день.
Найвіт страпі якби неістота, як довго то буде тривати, а головне обави, що власне
Більше всього людей беспокоїть неопределённость. Як довго наводнення будуть продовжатися? Коли зможуть вернутися домой? Що произошло з їх домом, з їх квартирою? Боялись, если родственники смогут их найти или не найдут. Но практически ни у кого не было депрессии.
Никто не хотел из-за страха перед возможными наводнениями в будущем, во что бы ни стало, переселиться в другой район.
Не, protože mají pocit, že už jako si to vybrali, nebo že už
Нет, никто не хочет. Они считают наводнение одним трагическим событием, с которым должны справиться и которое никогда больше не повторится. Они абсолютно уверены, что вернутся туда, где они жили.
Я бы имела еще неприятный почет.
У меня не было страха. У меня было скорее неприятное чувство, которое я не могу описать. А переезжать я не хочу. У меня такая прекрасная квартира, все комфортно. Живу на 6-м этаже, а из окон видно Петрин. И вдобавок я с 14 лет училась в Праге. Знаю каждую улицу. Каждый дом.
Никто из эвакуированных бабушек и дедушек не хочет не только переселяться из своих домов, а многие не хотели даже переезжать в другой эвакопункт.
Ty babičky, ty dědečkové, ty ulice milujou, vlastně i nemůžou se vohnout a když slyšeli, co se...
Эти бабушки и дедушки страшно любят свои улицы. Многие из них уже и не могут хорошо двигаться, но все равно, как только услышали, что происходит, то сами наполняли и таскали мешки с песком до последнего момента. Так что спасатели их должны были эвакуировать буквально в последнюю секунду. Вытаскивали буквально в зубах.
Настало время нашей литературной рубрики. Ольга Калинина расскажет вам об основателе чешской сатиры Кароле Гавличике Боровском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады вновь приветствовать вас в литературном кафе «Славия». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству писателя и журналиста, ставшего наиболее популярным чехом 19-го столетия. В течение своей недолгой жизни, а прожить ему было суждено меньше, чем Александру Сергеевичу Пушкину, неполных 35 лет, Карел Гавличек Боровский внес незаменимый вклад в литературу и культуру чешского народа, рассказывает доктор исторических наук, директор Гавличкова музея госпожа Яна Баранкова.
Genius Karla Havlíčka Borovského spočívá v tom, že vlastně byl zakladatelem české satiry.
Он стал основателем чешской сатиры. В кратчайшей форме эпиграммы ему удалось передать постигнутую им сущность происходящих в обществе явлений. В течение своей творческой жизни Карел Гавличек Боровский написал около 90 таких произведений. Но прежде всего это был первый отечественный журналист современного плана. Некоторые его статьи, посвященные, например, вопросам самоуправления или проблемам в обществе, актуальны даже спустя 150 лет. Можно сказать, что они вне времени.
Карел Гавличек родился 31 октября 1821 года в купеческой семье в местечке Борово, расположенном недалеко от города Немецкий Брод. Впоследствии, около 1945 года, название города было изменено на Гавличков Брод в честь писателя. Боровский – это творческий псевдоним, который настолько сросся с именем и фамилией литератора, что сегодня употребляется вместе с ним. Годы учебы Карла Гавличка проходили сначала в недалеком городе Еглово, а затем в гимназии Немецкого Брода. Уже в годы учебы он увлекся пением и игрой на гитаре, а также пытался сочинять стихи и делать переводы. В здании на городской площади, в которую в 1833 году переехала семья будущего сатирика, ныне располагается Гавличков музей.
Это зажизанный Гавличков быт в первом патре дому. Это старый мешканский дом.
На первом этаже находятся комнаты, обставленные оригинальной мебелью, принадлежавшей родителям Карела Гавличка. Здесь можно увидеть фамильный фарфор или стекло, а также предметы быта семьи Гавличковых. Поскольку в течение некоторого времени Карел Гавличек жил в Москве, то и в нашем музее выставлены три предмета, привезенные им из России, а именно счеты, трубка и прибор с религиозными мотивами. Что же касается воспоминаний и впечатлений о России, то прежде всего они нашли свое отражение в его книге «Очерки из России».
В возрасте 17 лет Карел Гавличек становится слушателем пражских философских курсов. Мечтая стать священником, в 1840 году он поступает в католическую семинарию. Однако порядки, установленные в этом учебном заведении, не отвечали насмешливому и пытливому характеру юноши. Вместо теологии он начинает активно изучать славянские языки и историю славянских народов. Живя в столице, молодой человек знакомится с представителями патриотически настроенной чешской интеллигенции. Большой популярностью в это время пользовалась идея славянства, и важная роль при этом уделялась самому большому славянскому государству – Российской империи. Желая познать нравы и обычаи этой страны, в 1843 году Карел Гавличек приезжает в Москву, где поступает на службу в качестве воспитателя в семью московского славянофила профессора Шеверева. В очерках России, работу над которыми Карел Гавличек окончил уже после возвращения в Чехию, содержится целый ряд интересных наблюдений о жизни в Российской империи глазами иностранца. Именно во время пребывания в Москве Гавличек увлекается жанром сатирической эпиграммы. Знание русского языка ему пригодится и для того, чтобы впоследствии перевести на чешский язык великий роман Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
Я
После своего возвращения из России на родину Карел Гавличек активно включается в литературную и общественную жизнь. В 1846 году он назначается на должность редактора «Пражской газеты» и ее приложения под названием «Пражская пчела», единственного в то время издания на чешском языке. Два года спустя он начинает выпускать свою собственную «Национальную газету», ставшую органом чешской либеральной буржуазии. В номере от 30 августа 1848 года можно прочитать статью такого содержания.
Нередко мы слышим о разных политических партиях и практически теряемся в невероятном количестве их названий. Мы знаем о существовании радикалов, демократов, аристократов, консерваторов, монархистов, реакционеров и тому подобное и так далее. Какая же из них является самой лучшей? Кому следует отдать предпочтение? Мы же сами являемся свидетелями того, как представители одной партии стараются преуменьшить значение другой, пытаясь выставить себя в наиболее выигрышном свете. Как разобраться во всем этом? Мы предлагаем вам ключ к решению этой загадки. Между всеми политическими партиями имеется не более двух основных различий. Существует партия честных и разумных и партия нечестных и неразумных людей. К честным можно отнести тех, кто последовательно придерживается заповеди «не делай другим того, чего не желаешь сам себе». Даже самый передовой либерализм не придумал ничего выше данного принципа. Каждый честный и в то же время разумный человек является либеральным, является демократом, даже в случае, если сам себя таковым не считает. Неразумные люди, даже если пытаются быть демократами и либералами, могут и хорошему делу нанести ущерб. Люди умные, но нечестные, даже если выдают себя за либералов и демократов, на самом деле таковыми быть не могут.
В 1848 году Карел Гавличек Боровский является активным представителем либеральной политики, входит в Национальный комитет и принимает участие в Славянском съезде. Его выступления, в том числе на страницах чешскоязычной национальной газеты, внушают все больше опасений представителям австро-венгерского правительства. Издание запрещается, после чего Карел Гавличек переезжает в город Кутна-Гора, где начинает редактировать журнал «Славянин». Издание вновь носит острый политический характер, и за две опубликованные в нем статьи правительство подало на Гавличка в суд. Внимание общественности было приковано к Кутногорскому процессу, в завершении которого журналист Карел Гавличек Боровский был оправдан. События, однако, повлияли на его решение вернуться в немецкий Брод. Здесь он женится на Юлии Сикоровой, и в 1848 году у них рождается дочь Сдена. Несмотря на то, что Гавличек больше не проявлял интереса к общественной деятельности, 14 декабря 1851 года правительство выдало приказ о его аресте. 16 декабря в 2 часа ночи в сопровождении полицейского комиссара Карел Гавличек Боровский был вынужден покинуть родину, отправляясь в изгнание в альпийский город Бриксен, находящийся на территории сегодняшней Италии. После вынужденной депортации вокруг Карела Гавличка был создан ореол мученичества. Многие говорили и писали о тех лишениях, которые ему пришлось преодолеть в ссылке. Однако его страдания носили прежде всего эмотивный характер. Это было состояние трибуна, разлученного со своим народом, рассказывает Ерже Мурава, житель Инсбрука, долгое время посвятивший изучению пребывания Гавличка в Бриксене.
В засаде речено... Он тогда не терпел материально, але душевно, не?
Страдания Гавличка в Бриксене можно назвать не материальными, а моральными. Его жена и дочь получили разрешение приехать к нему в Бриксен. Он получал 500 злотых, на которые мог жить вполне прилично. Но чем дальше, тем сложнее им было справляться с безвыходностью и неопределенностью ситуации. Он был депортирован против своей воли и не знал, когда получит право вернуться.
В Бриксене Гавличек провел около 3,5 лет своей жизни. В 2001 году администрация Гавличкова музея вместе с мэрией Бриксена создали в этом городе экспозицию, посвященную Карлу Гавличку Боровскому, журналисту. Слово госпоже Баранковой.
Эта выставка в немчине, эти тексты
сольются. Это выставка на немецком языке. Мы хотели представить Гавличка не только в качестве чешского патриота, но и европейца. Идеи патриотизма для него были важны чрезвычайно. Однако на первом месте у него были идеи либерализма, которые имели шанс проявиться во время революции 1848 года. В Бриксене выставлены также экспонаты, напоминающие о том, что в Гавличкове Броде жили и другие выдающиеся личности чешской культуры, например, музыкант Ян Вацлав Станец и писатель Ярослав Гашек.
Подобно Болдинской осени в творчестве Пушкина, в Бриксене Карел Гавличек Боровский создал целый ряд лучших своих поэтических произведений: «Тирольские элегии», которые имеют автобиографический характер, «Король Лавра», в котором писатель обращается к сюжету ирландской сказки, и «Крещение святого Владимира», поэмы, написанные в духе русского фольклора. Однако последнее произведение не было окончено автором. Из-за смертельной болезни жены Карелу Гавличку Боровскому было позволено вернуться на родину. Это произошло 15 мая 1855 года, однако его супруга уже скончалась от туберкулеза. Около года Карел Гавличек Боровский жил в доме своих родителей с матерью и братом в немецком Броде, однако и его здоровье было подломлено этой болезнью. Он умер в Праге, куда поехал навестить врача в мае 1865 года. Но рукописи его остались, они были изданы, и судя по тому отношению, какое существует у чешского народа к памяти Карела Гавличка Боровского, идея либерализма и национального самосознания, которые он защищал и которые стали смыслом его жизни, легли на благодарную почву.
Программа русской редакции «Радио Прага» закончена. Спасибо за внимание.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.